Друзья, поступили 4 вопроса. Мы сейчас их прочитаем и ответим на них. У меня такой вопрос. Мне подарили новую Библию. В старой у меня много текстов подчеркнуто ручкой. Скажите, пожалуйста, можно ли подчеркивать тексты и не будет ли это кощунством? Братья и сестры, в Библии Гетце или Гетце, там некоторые стихи такие яркие, ну, как авторы, которые печатали Библию, им показалось, что это яркие стихи. Они жирным шрифтом напечатаны. Хотя есть такая песня, что в Библии каждое слово золотое. Вот. Но эти авторы этого издания посчитали, что вот хорошо было бы это выделить. Считайте, что это подчеркнуто ручкой. Я думаю, что в личной Библии писать на полях какие-то заметочки, подчеркивать допустимо. Я видел Библию германского пастора. Она была нам на библейских курсах, Александр Иванович Вейс показывал. Она была от начала до конца разрисована разными маркерами. Ну, допустим, все о крови Христа красным. Все о греховности человека, там, ну, черным это все закрасишь, да, там, серым, так. И вот она вся была, там не было белых страниц, она вся была разрисована. И он говорит, представьте, это какой труд, это человек должен был провести, это его, ну, Библия, через которую он, через всю жизнь он ее пронес. И потом оставил как наследство, и теперь она там вот хранится, так сказать, как в музее личном. И я не думаю, что это кощунство. Но знаю примеры, когда человек имел старую Библию, она уже потрепалась, все места подчеркнуты, потом получил новую Библию, он уже ориентируется там, где написано, уже настолько вот эта зрительная память, и читает снова тексты Писания, и ему нет нужды уже подчеркивать, потому что он уже знаком с текстом Писания. Но а некоторые знают, что подчеркивают. Моя жена продолжает подчеркивать. Знаю брата одного служителя, он продолжает подчеркивать. Ну, слава Богу, ему так удобней. Вот поэтому делайте все, что может рука ваша. Если вам это удобно, подчеркивайте. Не считайте, что это является кощунством. Это ваша личная Библия. Что сделать со старой Библией? Друзья, у меня старые Библии лежат. Благоговейно лежат на полке. И я там открываю, и там у меня подчеркнуты, и даже, может, что-то на полях написано, и можно потом... Вот я так думаю, что когда-то я буду стареньким, и я сейчас с лупой, а потом через двойную лупу, и будет нечего делать, и мы будем просматривать наши записи молодости. Я думаю, что ничего страшного, друзья. Кто скажет, что у него только один экземпляр Библии дома? Друзья, у нас по несколько экземпляров Библии. По несколько и лежат. И если и это говорит о нашем богатстве. Вот. Плохо, если это самодостаточность. Да? Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужду. А это, если вдруг кто-то придет и попросит. Вот, допустим, мне приходится в Братске совершать вечерю, ну и там и членские собрания проводить. И подходит один человек и говорит, дайте, пожалуйста, мне Библию Гетце. И потому что я вот начинал читать. Это сын верующих родителей. Родители уже на юге живут, а он теперь там уехал, потом не получилось, вернулся. 30 лет примерно ему. Вот я говорю, хорошо, я достану. И потом вдруг я узнаю, что у нас последнюю Библию, Библию Гетце, подарили. Подарили одному брату, который попросил тоже именно вот такой пользоваться Библией. И я теперь думаю, что же мне делать с моей Библией Гетце, которая в кожаном переплете, замочком, которую я прочитал только один год, и потом понял, что у меня все мешается, потому что я пользовался всегда синодальной, а моя жена от крещения всегда Библией Гетце. Вот. И я ее положил, а теперь я думаю, теперь она найдет своего хозяина, вот эту замочком в кожаном переплете. Я подарю, потому что последнюю нашу Библию, когда теперь будет поступление, вот я не знаю, я подарю тому человеку, которому я пообещал. Вот она лежала и ждала, а я не могу ее читать, потому что мне легче синодальной пользоваться. Вот так. Поэтому ждите, вам Господь навстречу человека пошлет.
Я чуть-чуть твоему вопросу хотел дополнение сделать. Пока ей можно пользоваться, пользуйся. А когда уже невозможно ей пользоваться, отдай вашему пресвитеру. Пусть он знает, что с ней сделать. И все, так все делайте. Пока можно пользоваться, пользуйтесь. А когда не можете, отдайте пресвитеру. Ну, я бы так посоветовал. И если он найдет еще, может быть, применение где-то найдет, а дальше он с братьями рассудит, как что делать. И здесь вопрос такой. Можете, пожалуйста, объяснить текст Откровения 3.15? Я сейчас прочитаю, но здесь надо, наверное, больше прочитать. С 14 стиха. «И ангелу Ладокийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Вопрос вот какой. Почему лучше быть холодным, чем теплым? Вот такой вопрос. Здесь написано «не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч, ну так как ты тепел, то извергну тебя из уст. И вопрос, почему лучше быть холодным, чем теплым? Ну вот эта церковь, ангел Ладокийской церкви, мы понимаем, что это, наверное, служитель, да? И церковь, соответственно, такая же. И они такая характеристика, теплая. Верующие стали в Ладокии теплые. Что это за состояние? Во-первых, это состояние, в котором человек, люди неправильно себя воспринимают. Они неправильно себя воспринимают. Они о себе думают, что у них хорошо, все у них нормально. Они о себе, вот тут так и написано, да? Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь. Они не знают своего собственного состояния. Не знают, что несчастен, жалок, слеп, нищ-наг. Ты этого не знаешь. Они неправильно себя воспринимают. А холодный человек, он о себе хотя бы то знает, что он к Богу совершенно, ну, далек от Него, он уже отдалился, или он остыл к нему, у него отношения с ним испорчены, нету отношений. А теплый человек думает, что у него хорошо. И как его убедить, что ему покаяться надо? Холодного убеждать не надо, он сам знает, что надо покаяться. А вот теплого ты попробуй убеди. И вот такой теплый, он пользу не Богу, не в мире. Вот как брат говорил о себе, да, был период жизни, когда он ни мирской молодежи не воспринимался, ни в церкви он никто. Все, вот в таком промежуточном состоянии. И это состояние опасное, это плохо. Ну, может быть, такой пример слышали вы, как проверяли в войну людей, которые отказывались верующих, отказывались от оружия. Говорили, мы не можем убивать, оружие в руки не возьмем. Слышали эту историю, да? Ну, может, не все слышали? Великой Отечественной, да. В советское время убивать не хотели. Верующие говорят, мы не будем убивать, мы верующие. А они-то, коммунисты были, они-то соображали тоже. Мы сейчас проверим. Ну и вот оружие лежит, и они стоят. И теперь под дулом автомата. Кто возьмет, тот будет жить, говорят им. Кто не возьмет, значит, мы расстреляем вас, вы нам не нужны. И теперь кто на самом деле жизнью не дорожил, ради Бога, он не пойдет даже врага убивать, не пойдет. Он не берет, а те, кто сильно, ну, теплые, будем говорить, да, сильно переживали, может, за жизнь свою, они взяли, вот видите, молодцы, хорошо, правильно, правильно, уже оружие взяли, а вы не взяли оружие, сейчас стойте, вас будем расстреливать. Только расстреливать вас будут ваши братья, которые теперь оружие взяли. И вот они стоят, а это же братья стоят с автоматом в руке, а патроны холостые вставили. И до конца проверили. Ну-ка, плей, они нажимают на курок, а холостой. Вот и все. А те-то думают, неужели братья нас застрелят? А они нажали на курок. А потом они, начальство говорит, вы такие, ни вашим братьям не нужны, ни нам в армии не нужны. Всех расстреляли, а тех живых оставили. Вот такая история, да? И Господь говорил, не можете служить двум господам. Если человек тёпл, он будет неверность Богу проявлять. А в себе будет иметь мысль, что у меня все хорошо, все у меня нормально. Я богат, разбогател, мне ничего не надо. Такое самодостаточное состояние, оно опасное, очень опасно. Холодный знает, горячий у него все нормально, на самом деле Бог его одобряет, а теплый – это опасное состояние. Понятно, да? Может, кто добавит?
Я пример добавлю к этому вопросу, который у брата был. У моей жены брат, он живет в Германии, у него четверо детей. Ну, они все определенные уже. И вот двое старших, они замуж вышли, христианский брак, все хорошо. А двое младших, они неверующие. Теперь одна из тех, которые это был нормальный брак, вот эта семья молодая ушла в либеральную церковь. Знаете, что такое либеральная церковь? Ну, по внешнему виду не определить, верующие там собираются или неверующие, вот, по внешнему виду. У меня одна племянница, она учится в библейской школе в Германии, но если бы я ее так встретил среди неверующих людей, ну, как сегодня молодежь ходит, джинсы там разорванные, все, ну, так и они ходят. Но она считается верующей. Вот, и теперь, а вот эти младшие двое, вот там один сын, и он говорит, мам, мы в лучшем положении, чем наша Аня. Почему? Мы знаем, что нам нужно покаяться, а они этого не знают. Вы поняли теперь, что такое не холоден, не горяч, да? Но у меня такой вопрос. Объясните текст Священного Писания, притчи 15-13. «Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает». Ну и такой вопрос. Здесь речь идет о том, что выходит из сердца или о чем-то другом. Ну, вообще, здесь речь идет о том, что выходит из сердца. Допустим, Каину вопрос, от чего поникло лицо твое? Так? Если делаешь доброе, то не поднимаешь и лица твоего. То есть, ты тогда весело должен смотреть, да? А если не делаешь доброе, то у дверей грех лежит. Но ты, Господь, все над ним. Или вот такое место я прочитаю из книги Неемия, 2 главы, написано так. «В месяце Нисани, в 20-й год царя Артаксеркса, было перед ним вино, и я, то есть Неемия говорит, он был виночерпием, я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет». И верно, печаль на сердце. Я сильно испугался и сказал царю, да живет царь вовеки. Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов моих отцов в запустении, и ворота его сожжены огнем. То есть, вот царь посмотрел на его лицо, и он все понял. У него печаль на сердце, да? Но в сердце он не заглянул. И он точно говорит, ты не болен, да? Вот я здесь так и прочитал. Вот. Ты не болен, этого нет, а верно печаль на сердце, верно печаль на сердце. Ну, знаете, я вот вам скажу, вот мы здесь отцы, да? Вот. У нас у всех дети. Ну, у кого-то, может быть, еще маленькие, у кого-то уже выросли. Но когда приходишь домой и посмотришь на лица детей, и если среди детей есть проказник, то он в лицо не смотрит. И отец, Вот мудрый отец, который так наблюдает за детьми своими, он сразу посмотрит, так что-то с этим сыночком произошло, надо с ним поговорить. Он только на лицо его посмотрел. Братья, я так говорю, да? Правда же? Вот, ну, это естественно. Ну, а Бог тем более знает, что у нас на сердце. Поэтому то, что у нас на сердце, мы не можем это скрыть, как бы мы ни пытались. Если здесь Неемия, он пытался это скрыть. И он так и говорит, что и, казалось, не был печален перед ним. То есть он старался, но царь это заметил. Поэтому, если печаль на сердце, отражение на лице. Если, ну вот как, от чего поникло лицо твое, да? Если делаешь доброе, тогда поднимаешь лицо и смотришь в глаза. А если не делаешь доброе, если на сердце весело, ну и это сразу и родители видят.
Читаю вопрос. Как вы считаете, можно ли пользоваться молодежи, а в особенности членам церкви, соцсетями, типа Инстаграм или ВКонтакте, быть зарегистрированными? Друзья, ну я так хочу сказать. Вот членам церкви, можно сказать, нельзя, да? А вам кто разрешил, кто не член церкви? Если так вот, в особенности членам церкви. Если нельзя, то оно для всех нельзя. Но знаю такого человека, который несколько раз разбивал свой телефон об землю, а потом опять покупал, потому что, ну даже не потому, что вот ему опять тянет к тем просмотрам или еще что-то, а он необходим, например, по учебе, что-то сфотографировать, что-то переслать, вот он необходим. А искушаясь собственной похотью, он опять залазил, опять злой на себя, опять его бьет. Ну и вспоминается та басня, как что там, то ли это про обезьянку, то ли что, которая жаловалась на зеркало, да? Чё винить зеркало, если лицо кривое, да? Вот так и здесь. Телефон плохой, его не надо, а сами все с телефонами, да еще и с большими. Друзья, телефон – это инструмент, который обнаруживает, что в моем сердце. У кого хорошее в сердце, добрый человек доброе выносит, тот найдет ноты, распечатает, и вся молодежь по этим нотам поет, там, ну, поют не в телефоне, а по нотам. Но, правда, братья удивляются, говорят, с листочков поют, а у нас такие сборники лежат на полке. Они лежат на полке, как будто издательство зазря работает. Вот, уже с нотами, и там еще много чего не изучено. Но я хотел прочитать место Писания, 2 Тимофея, 2, 3 глава. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надмены, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Скажите, от чего будет тяжкое время? От того, что мы услышим о войнах, где-то голод, где-то мор, где-то вот эта пандемия. Кстати, вот мой брат с женой, со своими детьми беседуют и говорят, как вы, детки, думаете, чем болел Иов? Мальчишка младший говорит, коронавирусом. Вот так вот, знаете, вот всех захлестнуло, что даже сейчас дети думают, другой болезни не бывает. Вот отчего вот это тяжкое время наступило? Потому что вот такие изоляции у нас, то мы сидим на карантине, еще что-то. Почему тяжкое время? Да причина в людях. Люди стали другие. Раньше оборванный немец идет, его наши накормили, спасли, там выходили. А сейчас свой идет, его не накормят. Вот так люди поменялись. И вот это Инстаграм или вот этот Контакт, да и другие все приложения, братья и сестры, они сами по себе неплохие. Но люди их так используют, что отчасти, я думаю, это какая-то панель, где сами себя люди просто продают. Просто продают. Свой талант продают. Продают себя, выставляют себя каждый день. И написано, что люди будут горды, самолюбивы, и потом будут серебролюбивы.
Кто-то бросает работу и говорит, поддержите мое служение, я вот всему этому отдан, ну и постоянно с протянутой рукой. А потом обязательно смотрит на лайки, дизлайки, там кто-то, если это дизлайки, то значит это люди, которые, ну, при своем мнении просто, а вот множество, которые мое служение или там одобривают, или ободряют. И поэтому они еще в большей степени сами себя выставляют. И написано, таковых удаляйся. Таковых удаляйся. Я так понимаю, что сами сети, они, может быть, какой-то такой, ну, отрицательного ничего не несут. Это как инструмент. Но что нас двигает, чтобы нам туда заходить? Вот. Я думаю, разовое посещение, оно возможно по нужде, когда необходимость. А вот быть там зарегистрированным или вообще сниматься в каких-то роликах, это формирует мышление. Мышление вот такое клиповое. И брат предоставляет, говорит, смотрите, во время вот этой пандемии, что наша молодежь успела, какие клипы успела наклепать. И знаете, вот если о счастье, то поют, вот знаете, с такой улыбкой. Смотришь, и даже неприятно находиться в их... А это христиане. Поют христианский гимн. И знаете, вот такое вот, ну, раскачивание самого себя. И вот мне такое нравится выражение, что истинной жизни веры чужды эмоции путем возбуждения духовных настроений. Когда, например, у нас радости не хватает, и мы давайте будем радоваться, давайте веселей, давайте, и мы раскачали, и такие все заулыбались, вроде покричали, идем такие возбужденные. Что, это настоящая радость? Вот мы просто... Так люди многие делают. Харизматы на этом, в общем-то, живут. А потом они такие уставшие, выжатые. И, знаете, вот, может быть, подвержены всем грехам, в которых надо каяться. Истинная жизнь веры – это праведность и мир, и радость во Святом Духе. Когда человек не сласто любив, а Бога любив. И все делает для того, чтобы вот, успеть послужить Ему. Кто-то путем телефона, например, рассылает пригласительный. Это плохо или хорошо? Хорошо. Ну, пригласительный, например, на богослужение, или там кто-то библиотеку ведет и тоже своих читателей там записывает, и потом им раз пригласительную о евангелизационном служении сбросил. И так легко, кажется, какие у нас возможности. Но дай Бог, чтобы это использовать на добро. Поэтому, друзья, из сердца исходит все, что плохое, да? Вот, ну и добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. Поэтому вот этот список, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Несколько братьев снялись в каком-то клипе, ну там так вот снято было, что они, как бы подражая, ну, каким-то там людям продвинутым, ведут такую, как бы, дискуссию, почему наше братство так, Международный совет церквей, катится вот вниз, вот так вот катится прямо, вот такое стало, вот это перечисляют. Ну, и я слышал мнение, а это братья, члены церкви, ну, молодежь, можно сказать, продвинутая, только куда, неизвестно. И братья говорят, так, хочется вот написать прямо, так из-за вас же оно и катится. Вы же его и катите. Они рассуждают об этой проблеме, а сами не знают, что они сами являются в этой системе, которая вот расшатывает и становится вот таким либеральным, в общем, богословием. Поэтому, братья и сестры, надо задать себе вопрос. Если я могу вот показывать добрый пример, надо с себя начинать. И где-то, если возможно, принципиально не быть зарегистрированным ни в каких сетях. Хотя я сам о себе скажу, что я пользуюсь WhatsApp и Viber. И эта информация некоторая полезная. Вот. Но иногда мне жена тоже останавливает, и как хорошо, когда мы сторожат друг другу. Ну, ты уже прямо засел и сидишь в телефоне. Вот даже так пролистать что-то, да, посмотреть. Поэтому отбрасываешь и берешь книгу Библию, потому что порой бывает... мы реже можем ее читать, чем, скажем, вот что-то в телефоне делать. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы в корень смотреть, чтобы тяжкое время не было из-за нас, а мы можем делать так, что с нами везде будет легко
и радостно, кто будет с нами рядом.
Вот это слово прозвучало. Советую купить тебе у меня золото огнем очищенное, потом что там, одежда, да, чтоб не было видна срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои. Скажите, вот, ну, вам этот совет пригодится, молодежь? Вам нужен вообще этот совет или не нужен? Советую тебе. Ну ладно, хоть советует. Повелевает людям всем повсюду покаяться, а здесь советует. Я вот когда читаю это послание и говорю: Господи, как я благодарю Тебя, что мне этот совет не пригодится, а вам пригодится. Или не пригодится? Советую тебе. Вообще, где логика? Ты носишь имя, будто ты жив. Нет, это в другом месте. Ты говоришь, что богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг. И нищему человеку советовать что-то купить. Где логика? Вот придет какой-нибудь нищий, да? Нищий. А что, кушать хочешь? Да, хочу. Ну, купи у меня булочку. Вот вы же засмеялись, понимаете? Зачем ты этому нищему человеку советуешь купить булочку? Дай. Нам Отец спасения дал даром, даром, даром. С неба Сына нам послал даром, даром, даром. А тут купить. Чего я должен покупать? Поэтому говорю: Господи, я хочу, чтобы этот совет мне не пригодился. Спасибо, конечно, за совет, но думаю, что он мне не пригодится. А вам? Пригодится этот совет?
Пригодится.
Я не думаю, что вот здесь все сидящие пойдут на восхищение, когда Господь придет за церковью. Я не думаю. Ну, хорошо бы было вот так, вот раз вот прозвучала эта труба архангела: мертвый во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся живых, будем восхищать. И вот раз все это собрание улетучилось, да, пошло. И никому этот совет не пригодится. Это совет ладикийцу, а я хочу обогнуть это ладикийство. Я не хочу покупать что-то, я даром хочу дать, брать. И 4 глава. Увидел он дверь отверстым, взойди сюда, все, церковь взялась. И вот кто остался, этот совет очень пригодится. Будете покупать, золото будете покупать, одежду будете покупать, глазную мазь даже и ту будете покупать. Даром ничего не взять. Покупать как? Ценой отрубленной головы. Вы знаете, что будут голову рубить очень многим христианам, как курочкам рубят? Тук-тук-тук. Только отлетать будут. И он говорит: увидел я великое множество, кто даже не мог не пересчесть. Это что же за множество? Это пришли от великие скорби. Люди идут с пальмовыми веточками. Это всем, которые будут голову отрубать. Они будут покупать и золото, и одежду будут покупать. Сегодня Бог даром предлагает, понимаете, все. И молодежь, может, Господь сегодня придет, и может, кому-то на утро уже пригодится этот совет. На утро. Когда вы проснетесь и скажете: Боже мой, церковь взялась, люди пропали со всего континента, со всего мира. Вспомните этот совет. Он вам пригодится. И опять же, друзья, еще скажу, знаете, кто не поклонится Антихристу, чьи имена еще в книгу жизни записаны будут, они не поклонятся Антихристу. А которые имена уже не написаны, 13 глава, написано, они поклонятся все Антихристу. Опять запись в книгу жизни вас еще спасет, при этом хорошем совете. Но лучше, друзья, давайте скажем: Господи, гряди скорее, о Боже, гряди скорее. Спаситель, церковь ждет, твоя лишь твое явление. Сказать: Господи, гряди сегодня ночью. Скажем так Богу или нет? Или неохота? Кто хочет, чтобы Господь сегодня пришел, поднимите руки. Что-то прямо так слабенько. Несколько рук. А чего не хотите-то? Ну, тогда вот совет этот примите, все.
Вот. Завтра еще другие покаялись.
А, ну да, можно отговорку найти, да. Можно отговорку найти. Но он придет, молодежь, я понимаю, что вы молодые, у вас еще какие-то планы в жизни, все это понимаю, да, я уже старый, ладно там. Но он придет для ожидающих и желающих. Я говорю, Господи, я только на милость Твою уповаю, я просто жду Тебя и желаю Тебя. И этого достаточно, чтобы меня, по милости Бога, поднять с этой земли вместе с церковью. Но я хочу быть в невесте, в церкви хочу быть. Я не хочу быть в числе вот этого множества. Их будет множество. Их будет столько людей, будет, ой-ой-ой, это все христиане номинальные все эти будут. Кто будет спасаться отрубленной головой своей. Друзья, нет, надо идти на восхищение. Да ведь надо идти. А? В небо хочется? Очень хочется. Иногда в стихе мы рассказываем, слышим это. А в жизни бывает не так, как поем, да? И не так, как рассказываем. Молодежь, надо идти на восхищение, надо ждать, понимаешь, ждите меня, говорит Господь, ждите. Все, ожидание праведника, радость написано. Поэтому я, спасибо Господи за совет, но думаю, что он мне не пригодится, а вам не знаю.